Вопрос, который не могу не задать, и он наверняка волнует очень многих людей, которые и вас или в прошлом смотрели, или сейчас смотрят, или смотрят меня, и иногда смотрят вас. Юлия, ваше сотрудничество с Арестовичем, не мог не спросить. На ваш взгляд, немного о его мотивации. Постарайтесь быть максимально объективным. Это насколько, на ваш взгляд, в деятельности Алексея Арестовича в процентном соотношении именно такого холодного рассудка, разума в его позиции, и сколько процентов в его деятельности какой-то, возможно, внутренней обиды и несправедливости того, каким образом он расстался с офисом прокурора президента, с офисом президента Украины, извините.
Ну, значит, могу сказать, что Арестович был единственный человек еще внутри офиса, который протестовал против всего этого, о чем мы только что сейчас говорили, в том числе после против эпидемии расчеловечивания, против кейса с акулой и всего прочего, и против многих других ошибок Зеленского, как я очень хорошо себе представляю, он это делал в непубличной сфере гораздо больше, чем в публичной. Собственно, из-за этого, извините, он и был вынужден покинуть офис. Мы прекрасно понимаем, что эта история с там, ракетой по Днепру, это был всего лишь предлог. А таким образом, ответ...
Это имело место, его ошибка очень серьезная, когда он от имени офиса президента сказал,
что... Нет, имени офиса президента, от имени своего мы еще и не так оговариваемся, и мы с вами многократно совершаем подобные оговорки, которые он, кстати, тут же взял назад. И, значит, дело было совершенно не в оговорке. Дело было в том, что за это...
Если кто-то был или не знает, давайте расскажем одну минуту. Речь идет про упала ракета, погибли люди... И Алексей Арестович тогда, по-моему, сказал, что это была украинская ракета, да?
Упала ракета Х-22, это очень крупная старая советская ракета, которая, в принципе, во-первых, ее очень трудно перехватить, особенно тогда. А во-вторых, она, конечно, как раз она принадлежит к числу ракет, которые, в принципе, не может хорошо прицелиться. Она попала в жилой дом, и Арестович сказал, ну, это надо еще проверять, но я слышал, что это было из-за того, что ее перехватила украинская противоракета. Что, кстати говоря, даже если бы это и было так, то это никак бы не меняло того факта, что эту ракету все равно надо было сбивать, и того факта, что эта ракета все равно летела по украинским целям. Сейчас даже не будем в эти технические детали входить, потому что они бессмысленны. Еще раз повторяю, дело было не в том, что Арестович обиделся, потому что его выгнали из офиса президента Зеленского. А это очень характерная история. Что
а его попросили, президента... его уволили или он сам ушел в тот момент?
Слушайте, он, по-моему, сам ушел. Еще, Владимир, не перебивайте меня. Вы не существенные, да, несущественные детали. Существенная деталь заключается в том, что не Арестовичу уволили из офиса президента Зеленского, он потом обиделся, а в том, что Арестовича выжили из офиса президента Зеленского, потому что он был там голосом разума. Это, кстати, очень хороший показатель, потому что он не принимал того самоубийственного курса, который наметил президент Зеленский для Украины. Потому что в ситуации, когда Украине никто ничего не обещал, кроме моря трупов и взаимного стирания России об Украину, рассказывать каждый день, как это делал Зеленский и как это делали его пропагандисты, о том, что все хорошо, сейчас нам все дадут, сейчас освободим Татарстан, сейчас расчленим Россию, сейчас выйдем на границы 91 года, это было не просто безответственно, это не просто делалось для поднятия рейтинга, это было уничтожением Украины. Тот факт, что демократическая администрация Америки как бы это устраивала, но у меня нету, с одной стороны, никаких претензий к Соединенным Штатам, потому что если рассуждать с точки зрения геополитики, Ну а действительно, вот добить остатки Советского Союза, пусть сотрутся друг от друга. Но тот факт, что президент Зеленский взялся выполнять эту роль, ну это, как бы сказать, это одна из самых, то есть, собственно, самое главное, один из самых главных моих вопросов к президенту Зеленскому. Соответственно, в конечном итоге мы знаем, что именно Арестович выступал против этой политики, и то, что он делал последние несколько лет, он последовательно рассказывал: ребята, фиолетового луча не будет. Он последовательно рассказывал то, как оно на самом деле устроено. И, естественно, у него есть политические намерения, что совершенно естественно, потому что, вы знаете, это вот только у Путина. Помните, там путинский чиновник говорил: какой сволочь Навальный! Вы знаете, Украина, по крайней мере, пока формально еще проверяла, демократия. А если это демократия, то значит, у тебя люди могут баллотироваться на пост президента и в парламент. Это только у Путина совершенно честно чиновники предъявляли: какая же сволочь этот Навальный, он хочет участвовать в выборах. Да это, можно сказать, противозаконная, противоправительственная деятельность. Вот если вы предъявляете Арестовичу, человеку, который считает, что нынешняя Украина находится на неправильном саморазрушительном пути, и что таким путем она будет уничтожена, и мы видим, что это происходит, что он хочет ситуацию исправить, то у меня ровно диаметральный вопрос, с моей точки зрения, было бы очень странно, если бы Арестович оставался на правах простого блогера и говорил: вот я считаю, это плохо, это плохо, это плохо, но участвовать во всем этом я не буду, я ситуацию не буду исправлять, я просто критиковать буду. Критиковать вообще очень просто. Гораздо тяжелее
политические
говорить:
а знаете, намерения,
если я получу власть,
речь идет о чем, я исправлю. Юлия, просто если не секрет, вы с ним близко общаетесь. Что за политические намерения?
Нет, мы не близко общаемся, мы как раз...
Доверительно. Я не подразумевал никаких интимных связей. Я говорил о доверительном общении, о регулярном. Что такое политические намерения?
Общение на экране. Вот да. Все, что вы видите, то оно и есть. Арестович многократно говорил, что он собирается баллотироваться в президенты Украины.
Президент Украины.
Представлял свою президентскую программу.
Да, а в последний год, когда он покинул Украину, вы помните?
Если вы о том, что в Украине сейчас технически он не имеет права баллотироваться, то я должна сказать, что, видимо, это тот закон, который должен быть изменен, потому что в современной Украине около треть людей находится за пределами Украины. И, наверное, это будет не очень корректная демократия, которая запретит трети своих граждан баллотироваться в президенты.
То есть технически, чтобы я понимал, да, а когда он уехал из Украины, вы помните, знаете, год и месяц? Я просто не знаю. Я без подковырки, я просто хочу понять.
Как нет, раз... я тоже не помню, но я помню, что это, да, больше, по-моему, так сказать, там, по-моему, отсутствие полугода тебя дисквалифицирует.
Да.
Но в той ситуации, которая существует реально, это, во-первых, ну, неправильный закон, а во-вторых, если честно, это закон неправильный в принципе, потому что если бы, скажем, он существовал в России, то все бы сказали, что какой хитрый Путин. Ему достаточно всего лишь своего соперника или другого, даже просто человека, который пытается в парламент избраться, выкинуть из России срок на полгода, и он полностью дисквалифицирован. Это абсолютно нечестный закон.
Все проще. Демократический. Посадят любого в тюрьму, как Алексея Навального, или отравят. То есть я правильно понимаю, что больше года Алексея Арестовича нету в Украине сейчас?
Насколько я понимаю, нет.
Ну, а в связи с чем он уехал? Там какое-то уголовное преследование или политические разногласия? Я просто деталей и подробностей не знаю.
Так я тоже не знаю подробностей, их надо спрашивать у Алексея. Но насколько я понимаю, там было несколько уголовных дел. Какие-то из них находились в стадии возбуждения, какие-то были возбуждены. Некоторые из них поражали, ну, своим, как бы сказать, комизмом, потому что я не помню, было ли возбуждено это уголовное дело, но в одном случае это несколько фем-активисток подняли на Арестовича, волну гнали, Я не помню, это трансформировалось полностью в уголовное дело или не полностью. Но суть дела заключалась в том, что на одном из своих семинаров Арестович рассказывал, как надо обращаться с женщинами, и привел в пример, как с ними не надо обращаться. Заговорил от лица какого-то неграмотного мужлана, который, значит, кого-то там хочет душить, и изобразил все это в лицах. Соответственно, вот этот вот кусок вырезали, при том, что Арестович говорит, вот так не надо делать. И сказали, что он женоненавистник, и, по-моему, по этому поводу надо было возбудить уголовное дело. Я не помню, было оно возбуждено или нет.
Но в
А
розыске,
остальные...
в международном розыске в Интерполе его нету. Он спокойно перемещается по миру, как я понимаю.
Я думаю, что он... Я не уверена, есть он в украинском розыске или нет, но в любом случае, с учетом его нынешних связей с республиканцами, с окружением Трампа, ну, наверное, это было бы какое-то совсем безумием объявлять Алексея Арестовича еще и в международный розыск.
Еще раз, в связи с чем он имеет контакты с республиканской партией в США?
Ну, насколько я понимаю, да, у него довольно... Во всяком случае, хорошо известно, что Алексей Арестович, например, это тот человек, который несколько раз привозил республиканских сенаторов в Киев, еще когда он это мог сделать. Это было, по-моему, 3 раза, это были очень пожилые сенаторы. И все 3 раза президент Зеленский, предварительно выразив согласие, уже после того, как эти люди приехали в Киев, еще раз речь шла об американском сенаторе, человеку 70 лет. Доехать в военный Киев, как мы знаем, непросто. Через океан перелететь непросто, там надо долететь до Жешува, потом сесть на поезд и так далее, и так далее. Они приезжали в Киев, а Зеленский говорил, а я передумал с ними встречаться. Это к вопросу той сцены, которая произошла в овальном кабинете. Мне кажется, что это не очень было правильное поведение со стороны президента Зеленского.
А, все, я понял. То есть Алексей Арестович контактировал с определенными сенаторами из республиканской партии, приглашал их в Украину. Речь шла про визит и встречу с президентом Украины, но это несколько раз отменялось.
Да, причем после того, как эти люди приехали в Киев. Ну кто такие эти вот республиканцы, чтобы встречаться с самим
Но
Зеленским?
это, извините, это не Линдси Грэм, это кто-то другой?
Нет, это был не Линдси Грэм.
Какие-то другие. Тем, кто нас смотрит, пожалуйста, поддержите и поставьте лайк Юле, коту галстуку и мне. Следующий вопрос. Ситуация в овальном кабинете, которая разыгралась вот несколько дней назад, которая произошла. Давайте я перечислю просто то, что я увидел, потому что, судя по всему, мы видели разное и увидели разное.
Ну, давай, люди.
Вот президент Украины Владимир Зеленский совершает вот тот самый путь, как вы говорите, долгий путь за океан, там Джешуф, перелеты, десятки часов дороги, приезд в Вашингтон. Усталость, и до этого, в принципе, он прилетел не с курорта, а из Украины, где идут бомбежки, ракетные атаки и так далее. Он заходит в Белый дом, его встречает президент США Дональд Трамп, который с порога сразу обращает внимание на его, ну, извините за мою вольность, прикид. Допуская какой-то комментарий по внешнему виду президента Украины, хотя в том же самом прикиде, в том же самом, там, в этой одежде, президент Украины встречался потом и с королем Великобритании, с королем Англии, и с другими президентами и премьерами, и ни для кого этот внешний вид, в общем, как-то, ну, уже заострил внимание журналистов. Дальше они перемещаются в овальный кабинет. Дальше начинается их встреча в присутствии большого количества разных журналистов, которых отобрали и допустили, понятно, да, там по решению президента Трампа и его пресс-службы. Там же присутствует практически военное руководство все Соединенных Штатов, министр обороны Пит Хэксет, вице-президент США Джей Ди Венс и так далее. Начинается встреча. В первые 10 минут Владимир Александрович Зеленский передает Дональду Трампу, начинает показывать фотографии и передавать их в руки людей, которые побывали в российском плену. Те люди, которые подвергались страшным пыткам, истязаниям. Один из них фотография Алексея Анули, которого я еще в 2023 году опрашивал для канала «ГУЛАГу нет». Он был первым украинцем, который не решил публично, открыто рассказать о системе пыток, которая существовала в России по отношению к пленным. Владимир Зеленский рассказывает, что эти люди освобождались с весом 50-60 килограмм, когда их нормальный вес там 90, 100, 110 килограмм, потому что, например, Ануля, он выше меня, сажень в плечах, чемпион по кикбоксингу, рассказывает о пытке голодом, о системе пыток, показывает фотографии, часть из которых там журналисты потом заблерили. У Дональда Трампа в этот момент не возникает никакой эмпатии, сочувствия. Он практически не смотрит на эти фотографии.
Можно вопрос? Я сразу перебью. Зачем Зеленский эти фотографии показывает? Он приехал подписывать минеральную сделку.
Я сейчас, если позволите, я завершу. Да. И Владимир Зеленский рассказывает о том, что фактически в отношении украинцев, да, совершаются страшные преступления. Показывает им систему, результаты работы этой системы пыток. Дональд Трамп...
А в чем здесь минеральная сделка?
Я завершу, буквально 1-2 минуты. Дональд Трамп не передает эти фотографии с живыми свидетельствами системы пыток ни Марко Рубио, государственному секретарю, ни вице-президенту. Он их возвращает обратно президенту Зеленскому, не обращая, игнорируя этот факт. Просто, чтобы мы понимали, какой фон.
А что он должен сделать?
Но как минимум тебе передают в руки подтверждение того, что в отношении украинцев совершаются военные преступления, преступления против человечности. На секундочку, независимо.
Трамп хочет остановить войну, чтобы эти преступления не совершались. Я так понимаю, что президент Зеленский передает эти фотографии. И по его представлению, Дональд Трамп должен в этот момент расплакаться, встать и сказать: «Все, я начинаю Третью мировую войну. Вот мне президент Зеленский передал фотографию. Я оставляю свои переговоры с Путиным. Я передаю Украине томагавки. Мы начинаем Третью мировую войну, чтобы президент Зеленский продолжал оставаться президентом и никогда не уходил с поста президента Украины, и никогда не возникали вопросы, куда делись укрепления».
Я не являюсь.
Знаете, мне кажется, что на Дональда Трампа, простите, пожалуйста, он не рядовой пользователь Твиттера. Вот те технологии, которые вы описываете, они действительно очень хорошо действовали на тех украинцев, которые потом постили хейт в отношении Филатова, потому что они действуют на рядового человека. Извините, на Дональда Трампа они не действуют. Думать, что они будут действовать, это очень большой инфантилизм с точки зрения Зеленского. Думать, что эмоциональная эксплуатация, а вот о которой мы говорили, и вот эти приемы в построении секты, можно оболванить свой народ с помощью телемарафона, с помощью... Вот можно сделать это с пользователями Твиттера, с Дональдом Трампом это сделать нельзя. Более того, это нельзя сделать с Юлией Латыниной. Вот, собственно, те манипуляции, которыми занимается президент Зеленский, причем занимается не для того, чтобы люди перестали умирать, а для того, чтобы они продолжали умирать, но президент Зеленский мог оставаться президентом, они, собственно, меня против президента Зеленского и настроили. Они меня настроили против президента Зеленского, потому что я за Украину.
Если позволите, я просто все-таки, да, о чем говорил.
Так же, как и я за Россию, я не буду.
Я не являюсь его пресс-секретарем, помощником, ассистентом и уж тем более там советником главы офиса президента. Я не понимаю до конца, как там все устроено и работает. Я не могу ответить ни вам, ни кому-либо еще, зачем это делал Владимир Зеленский.
Я могу сказать, что он делал это абсолютно ровно затем же он в начале войны сказал: «Россияне, возвращайтесь домой и свергайте Путина». Он делал это затем, чтобы возбудить в собеседнике чувство вины эмоциональное и заставить его делать то, что нужно Владимиру Зеленскому. Но то, что нужно Владимиру Зеленскому, это не то, что нужно Украине. И парадоксальным образом то, что делает сейчас Трамп, пытаясь остановить бойню, это как раз то, что нужно Украине, потому что мы должны с вами понимать и давать себе отчет, что вот сейчас на самом деле то, что чувствует Путин, он чувствует, что у него Трамп вырвал победу, потому что у него, как бы вот, если бы американцы не помогали Украине, то фронт бы давно обрушился. А если бы вот сейчас как бы Байден, когда был Байден, это вот бесконечно тянулось, и вот Трамп мог бы просто взять, уйти и умыть руки, возможно, он это сделает сейчас, а вместо этого Трамп нагибает Путина на сделку, которая в конечном итоге войну остановит, и хотя мы понимаем, что минеральная сделка на самом деле совершенно не имеет финансового смысла, потому что добывать там эти минералы абсолютно никакого смысла не имеет финансового. Но эта минеральная сделка, это она и является той возможной гарантией безопасности Украины, которую требует Зеленский. А Зеленский вместо этого требует гарантии самому себе. И вместо того, чтобы честно сказать, что он требует гарантии самого себе, он начинает разводить, простите, вот этот дешевый спектакль с этими фотографиями. И, естественно, у меня возникает вопрос. Окей, Путин напал на Украину. Но Зеленский мог подписать тот самый Минск, который он не подписал по причинам, о которых мы говорили. И тогда бы войны не было. Тогда была бы федерализация Украины. И для страны настолько регионально различной, это абсолютно нормально. Зеленский мог подписать Стамбул. То же самое случилось со Стамбулом, что случилось в овальном кабинете. Но поскольку Зеленскому тогда администрация Байдена и Борис Джонсон сказали, что, ну, вы знаешь, если ты будешь продолжать войну, мы будем тебе подкидывать дровишек. И Зеленский понял, что любой мир, подписанный с Путиным, и любая фиксация убытков будет стоить ему немедленно, очень быстро, президентского кресла. И он предпочел продолжать войну. Сейчас он раз за разом ставит условия, которые он прекрасно знает, не будут никогда выполнены, зато они красиво звучат. Я готов уйти в обмен на принятие Украины в НАТО. Все знают, что Украину не примет НАТО. Мне нужны такие гарантии безопасности. Какие гарантии безопасности могут быть кому-то дадены? Гарантии безопасности могут быть только взяты. Гарантии безопасности Украины – является ее разумная внутренняя политика, в том числе по отношению к русскоговорящим, и не воровство, если будут построены нормальные укрепления, если будет построена нормальная армия. Все остальное является на самом деле тем, что может в любой момент спровоцировать войну, потому что вот когда... потому что вся... Вот что было самое страшное в американской политике при демократах, это то, что Украине подмигивали, но как раз гарантий никаких не давали. И в результате Зеленский считал, что гарантии его есть. У него там что-то помогут, спасут и так далее, и так далее. И вел все более и более рискованную политику. Кончилось все войной. А то, чем занимался Зеленский в овальном кабинете, вот то, что вы описали так ярко, это был абсолютно тот же самый эмоциональный шантаж, которым занимались в том числе вот, пропагандисты в начале войны, почему всем так было неудобно возражать, в какой-то момент это просто преодолеваешь, потому что ты понимаешь, что на твоих чувствах играют, и играют вовсе не самые хорошие люди и вовсе не самыми лучшими целями.
Юля, позволите...
И то, что говорил... Это просто о Навальном... Сейчас я договорю, а вы после этого скажете замечание. И то, чем занимался Зеленский, в течение 30 минут он не слушал Трампа и требовал от него вот эти самые гарантии безопасности. Рассказывал, как с Путиным нельзя договариваться. Врал, просто врал о том, что произошло в Париже. И еще раз повторяю, я полностью согласна с оценкой президента Трампа, который сказал, что Зеленский не хочет мира, Зеленский хочет продолжения войны, потому что продолжение войны позволит ему оставаться президентом, позволит ему не нести ответ за многие вещи, которые мы обсуждали, начиная с того, почему не подписан Минск и Стамбул, и в результате позиция Украины все хуже и хуже, включая непостройку укреплений, и самое главное, десятки тысяч трупов, которых могло не быть, если бы Зеленский подписал или Минск, или Стамбул. Каждая последующая ситуация для Украины оказывается хуже предыдущей, а вступать в Третью мировую войну, которую Зеленский хочет развязать со словами «Мы жертвы, поэтому нам все должны, и поэтому нам все можно», и, пожалуйста, не выясняйте, куда делись миллиарды, которые делись на Украину, а президент Трамп не будет. Он воспринимает Зеленского как клиента глубинного государства, которым тот сейчас в настоящий момент, безусловно, и является. С точки зрения вот политической ориентации, Зеленский принадлежит к врагам Трампа. В этой ситуации Зеленскому, если он думал о благе страны, надо было быть особенно аккуратным. Ему надо было особенно думать о том, что президент Трамп, как я уже сказала, уважает деньги и власть. Бесспорно, ему легче договориться с Путиным, чем с Зеленским. Бесспорно, он предложил... Самое невероятное в том, что произошло, что он предложил сделку не только Путину против Китая. Он предложил Зеленскому включить Украину в эту сделку и обеспечить вот ту самую безопасность Украины за счет взаимных экономических связей, которые, даже если формально это гребаное месторождение будет принадлежать американцам, то все равно Путин туда не полезет. Вот что на самом деле предложил Трамп. Вместо этого, поскольку в этой сделке оказались не учтены интересы Зеленского, я не знаю, финансовые или политические, даже не будем гадать, оставаться президентом или просто там какую-то схемку надо было вырезать. Президент Зеленский приходит в этой своей военной пижаме, ему сказали, чтобы он пришел в нормальном костюме, но он снимается во время войны, вот вы говорите, летят ракеты, он снимается на обложке для Vogue. Его жена снимается на ложке для ВОК. Это все находится время. Но приезжать в Белый дом надо непременно вот в этом. Он вжился в роль Черчилля, и он в этом приезжает. Хорошо, файн. Вы на самом деле неправильно сказали. Там как раз журналист прилез к нему с этой его военной пижамой. Президент Трамп его оборонил и сказал, не-не-не, все нормально, мне нравится ваш прикид. Дело не в этом.
Трамп обратил внимание при входе Зеленского, что смотрите, как он сегодня оделся, или там приоделся. Потом Зеленский зашел.
И у них... президент Трамп не имел права обращать внимание, что Зеленский опять пришел вот в этом образе, что я тут типа приехал с фронта? Это же игра!
Слушайте, почему это игра? Это его солидарность с теми, кто воюет. Что в этом плохого вот в одежде? Это же все-таки Америка, страна свободы.
Слушайте, но это человек изображает Черчилля уже 3 года и ничего.
Он является президентом страны, которая третий, уже 4-й год защищает себя. Почему для короля Англии никаких проблем встретиться с ним, пожать руку, сфотографироваться в этом самом костюме, как вы говорите, в костюме.
Потому что англичане совершенно счастливы, и европейцы совершенно счастливы, потому что им поведение Зеленского дало им прекрасный инструмент свалить проигрыш войны на Трампа. Раньше они были против Путина, а теперь у них есть более серьезная проблема. Она называется президент Трамп, который их тычет в глаза Евросовком. И сейчас президент Зеленский создал такую ситуацию, при которой вы заметили, что европейцы ни слова не сказали о реальной помощи Украине. Вместо этого его Кир Стармер обнял, вышел к нему, похлопал к нему, изобразил такую же самую игру, сказал, что мы тут дадим самолеты, мы тут дадим людей, а потом сделал маленькое замечание, запятую, на которую никто не обратил внимания, и сказал, ну, только если это сделает Америка. А потом шепотом сказал Зеленскому, ну, знаешь, ты все-таки надо тебе договориться с Трампом. Почему это сделали европейцы? Потому что у них теперь есть возможность добраться до своего самого главного врага Трампа и повесить проигрыш в войне в Украине на него. И они не только не заинтересованы в том, чтобы Украина продолжала, в том, чтобы Украина что-то дополнительное выиграла, они, наоборот, заинтересованы в том, чтобы все это повесить на Трампа. Зеленский просто, преследуя свои собственные цели, вот этих вот обеспечения личных гарантий безопасности, скажем так, просто с глобалистом сдал такие карты, о которых они и не мечтали. Он погубил Украину. Он за 5 минут проиграл войну, которую 3 года выигрывали, которую 3 года оборонялись украинские солдаты в окопе. Это даже не непостроенные укрепления. Я даже не знаю, как это назвать.
Если можно, 2 минуты я прокомментирую. Я это вижу несколько иначе. Я точно уверен и знаю, что Европа не заинтересована в том, чтобы Путин поглощал и захватывал целиком Украину и приближался к границам с Польшей. Это
Путин
против...
не захватит целиком Украину, это особенно против... западную ее часть. Никогда.
Это однозначно, это против интересов. И, соответственно, и даже в середине, чтобы он находился с ракетами и приблизился на сотни километров к границам с Европейским Союзом, это против интересов.
Конечно, они заинтересованы в том, чтобы русские и украинцы перемалывали друг друга. Вопрос в том, заинтересованы ли в этом русские и украинцы.
Ну, я уверен, что ни президент Франции Макрон, ни вновь избранный вот сейчас новый канцлер Германии, даже близко, в общем, даже не догадываются о том, что можно вот рассуждать теми категориями про перемалывание, которые...
Именно этими категориями не рассуждают. Это совершенно нормальная геополитика. У меня нет никаких претензий к европейским политикам, которые, ну как там вот Бжезинский в интервью Байдену сказал, вернее, в звонке Байдену сказал, что, слушайте, с 1812 года Россия нависала над Европой. Теперь мы можем с этим что-то поделать. Это совершенно нормальная геополитика.
Я 2 минуты, буквально 2 минуты.
Вот вопрос, является ли это в интересах России и Украины.
Вот, дайте мне, пожалуйста, код доступа к моим 2 минутам особого мнения. Вот, соответственно, да, вы поняли мою такую легкую иронию. Так вот, здесь, на мой взгляд, я считаю, что Владимир Александрович Зеленский, обращаясь к президенту Трампу, вице-президенту Венсу, к вот этому истеблишменту в Вашингтоне, показывая эти фотографии, он говорил о том, что тысячи и тысячи украинских солдат сейчас находятся в плену и подвергаются бесчеловечному обращению в России. Как я вижу, это была попытка поднять тему того, что Российская Федерация совершила преступление против человечности. Об этом говорила независимая комиссия ООН. Не я, а независимая комиссия ООН в октябре прошлого года, к сожалению, мы это с вами так и не обсудили до сих пор, черным по белому написала, что Российская Федерация, конкретно, в том числе Минобороны, ФСБ и ФСИН, совершили преступление против человечности. И это необходимо расследовать, и за это необходимо судить. И в том числе они основывались на выводах, на основе свидетельств не только украинских пленных, которые выжили и выбрались из этого ада плена, но и на основе целого ряда важных свидетельств бывших сотрудников федеральных служб, которые в том числе с моей помощью покинули территорию России для того, чтобы давать показания в МУС, давать показания в ООН и в том числе помочь Офису Генерального прокурора Украины восстановить картину того, что происходило с украинцами. И да, это была попытка не манипуляции, а, наверное, попытка вызвать сострадание, сочувствие и эмпатию у Дональда Трампа к украинскому народу, показать, что реально происходит и происходило, чтобы никто не ставил знак равенства между Украиной и Россией. Одна это страна-агрессор, другая страна-жертва. И
какое
в Украине...
отношение это имеет к заключению минеральной сделки?
Мне кажется, что речь была же не про минеральную сделку, речь была про соглашение.
Он приехал подписывать минеральную сделку.
Ну, что такое минеральная сделка? Вот что вы в это вкладываете, в понятие минеральной сделки? Как я понимаю, речь идет о соглашении между США и Украиной, о взаимном использовании и добыче недр, создании фондов, взаимодействии.
Да, это и называется минеральная сделка. Это mineral deal.
Да, но мы же с вами, я просто не видел сам этот документ пока, и тем более он не подписан, я не понимаю, там было несколько разных документов. Насколько я понимаю, Дональд Трамп последовательно озвучивал и озвучивает цифру, которую опровергают даже многие экономисты, которые подсчитывали всеобщую помощь Соединенных Штатов Украине, он озвучивает цифру в 350 миллиардов долларов США, при том, что на данный момент и финансирование военной помощи в общем объеме со стороны США было выдано менее 200 миллиардов. И большая часть этой помощи была выдана именно в качестве финансовой помощи. А Трамп хочет все эти денежные средства, как я понимаю, с лихвой вернуть и подписать Украину, по сути дела, под возмещение в полном объеме всего того, что им помогали Соединенные Штаты Америки.
Я в чем-то не прав? Вы абсолютно не правы. Так. Я думаю, что президент Трамп прекрасно понимает, что вся история про минеральную сделку – это история про добычу залежей голубого сыра на Луне. Абсолютно нету, я думаю, что нету большой выгоды в добыче этих минералов. Тем более, что права на этих минералов проданы другим компаниям, в основном английским. Я надеюсь, что позиция Англии во всей этой истории не связана с тем, что типа вот, вот это наши английские компании, иначе их попросят и придется передавать американцам. Потому что, как я уже сказала, ценность этого всего низка. Но зато это позволяет структурировать две вещи. Во-первых, это позволяет легитимизировать аннексию Путиным в восточной части Украины, потому что, судя по всему, добываться будет также и на востоке. Если в это будут вложены американские деньги или, скажем, еще, что скорее вероятнее, о чем я, как понимаю, идет речь, проценты от всех российских активов, которые заморожены на Западе, то это будет фактически, ну, там, формой признания аннексии этих земель. Что для Путина очень важно и что является одним из главных гарантий мира, потому что каждый раз, когда Путину говорят, давайте просто заморозим конфликт по линии боевого соприкосновения, Путин говорит, я этот суп уже ел. Вот тогда мы заморозили в 2014-2015 году в Луганске и подписали Минск, а потом оказалось, что Минск не финализируется. Это первое. Одновременно это же самый механизм обеспечивает, если эти деньги будут инвестированы с украинской стороны, но с американским участием, это является тем зонтиком, который гарантирует, что Путин не полезет дальше, потому что ему придется лезть уже не на Украину, а на американскую компанию, которая просто, извините, там пехотинцев пришлет или томагавк пришлет. Это и есть очень сильная гарантия безопасности. Значит, сама операция, как я уже сказала, по добыче голубого сыра на желтой луне, вряд ли имеет серьезный экономический смысл. Точно так же вряд ли имеет серьезный экономический смысл, значит, рассказывать, что будет какая-то совместная добыча нефти и газа в Арктике, потому что добыча газа в на Штокмане – это как последний раз, когда проверяли, было $250 за 1000 кубов. Это было в 3-4 раза дороже американского сланцевого газа. Но зато в нефти в Арктике Путин предлагает совместные базы, что для Трампа супер важно. И зато, как я понимаю, существует вот это фантастическое предложение, которое действительно является крайне выгодным, 50% доходов от Северного потока, если это все будет вместе. Это новая архитектура безопасности, которая делает примерно то же самое, что делал Европейский Союз, или вот Союз стали и угля, когда он образовался между Францией и Германией после Второй мировой войны. Потому что стало неважно, кому принадлежат Эльзас и Лотарингия, потому что есть общие экономические интересы. Это снимает противоречия текущие между Россией и Украиной. И снимает попытку, там, снимает желание продолжать их выяснять военным путем и, откровенно говоря, возможность, серьезную возможность второго раунда войны, потому что Путин потеряет больше, чем он приобретет. Вот в чем суть этой сделки. Соответственно, вместо того, чтобы рассказывать это же еще все было до сделки, пропаганда Зеленского начала накручивать украинцев на тему того, что негодяй Трамп хочет забрать наш замечательный литий. Какой нафиг литий? Литий, рынок мирового лития 15 миллиардов долларов. Какие 500 миллиардов долларов? Кто этот литий будет добывать? Почему его до этого не добывали? Его до этого не добывали, потому что он нифига не нужен, и потому что его добыча, ну, если и окупится, то, простите, ради бога, не в такой стране, как Украина. И уж тем более не практически на линии фронта. Вот в чем была суть сделки. Это и были те гарантии безопасности в том виде, в которых их возможно представить. Потому что представить гарантии безопасности Украине в виде принятия НАТО – это вызвать Третью мировую войну, в том числе ядерную. И когда Зеленский ставит невыполнимые условия, у меня возникает вопрос, почему этот человек ставит невыполнимые условия? И я вижу два ответа на этот вопрос. Один заключается в том, что он так делал постоянно, причем еще до войны. И в том числе это явилось причиной войны. Мы только что Минские соглашения рассматривали. Это явилось причиной продолжения войны и накопления тех самых пленных фотографий, которых демонстрирует президент Зеленский Трампу. Потому что все эти пленные могли быть обменены еще после Стамбула, и их было бы гораздо меньше. И это второй мой ответ заключается в том, что велосипед Зеленского едет, пока едет. Зеленский сейчас уже является диктатором. Он является слабым, начинающим диктатором. Это вам не Путин, он не заматеревший диктатор. Ну, там, по сравнению там, с тем, что происходит на Первом канале, ну, хотя нет, телемарафон сравним с тем, что происходит на Первом канале, но другие механизмы, которыми владеет Зеленский, ну, там еще никакого новичка нет, ну, даже близко. Но, тем не менее, Зеленский отменил выборы, и та власть, которую сконцентрировал в своих руках Зеленский, небывалая для Украины, та пропаганда и те инструменты власти, они уже не являются демократическими. Он понимает, что как только кончается война, все это с большой вероятностью кончится. Соответственно, мотив продолжать войну до тех пор, до морковки на заговине, потому что как только в Украине будет реализован отложенный спрос на демократию, то все те вопросы, которые сейчас задаю я, будут задавать Зеленскому его политические соперники на выборах. А в Украине задают острые политические вопросы. Вот, собственно, плюс третий вариант, что там просто как-то не были учтены разные, скажем так, схематозные интересы в этой сделке. Но это я, честно говоря, меньше всего верю. Вот три, то есть два главных момента в поведении Зеленского. Первый, он так привык. Из-за этого началась война в том числе. И второе, сейчас это невозможно остановить, не потеряв власть. Поэтому, когда вы мне говорите про фотографии пленных, то мой первый вопрос, вот просто можно одним словом, что, первое, конечно, я с вами просто полностью согласна, что вот из всего, что совершил Путин в этой войне, самое страшное, самое для меня позорное, вот просто то, за что, вот за что у меня действительно, ну как бы, уши горят стыдом от позора. Простите за откровенность, но даже когда ракета летит мимо и падает на универмаг, я понимаю, что она хотя бы, она глухая, она слепая, она старая. Тем людям, которые ее запускали, было понятно, что она полетит, возможно, полетит мимо. Но она хотя бы на бумаге куда-то летела. Это теоретически был военный объект, даже если они об этом сами себе врали. Но когда, я только что говорила о рыцарском отношении к противнику, когда людей, которые с тобой одной крови, я же не говорю просто людей, вообще людей, но тут же ты сам ведешь эту войну со словами, что украинцы – это такие же русские. Даже если это не такие же русские, даже сейчас не будем обсуждать, да, вот не будем мериться количеством и процентами крови, то ты считаешь, что это такие же русские. Ты с ними обращаешься, как ты их пытаешь, ты их ставишь в нечеловеческие условия. Ты вот действительно, вот этот бедный Ануля, это для меня непредставимо. Если человек строит империю, вспомни, как строил империю Петр Великий. Петр Великий, разбитых шведских генералов, в той же самой Полтаве посадил за один стол с собой вечером в день битвы. Посади азовцев за стол с собой, торжественный стол в Кремле. Может быть, и война пойдет лучше. Может быть, и ровно то, что я, значит, предъявляла, вот это вот все озлобление с украинской стороны. Но, мягко говоря, ему будет тяжелее. Если азовцы будут сидеть, забудь на этом, да, у них там вольф Сангель этот, но это всегда бывает, потому что, ну, извините, правые во время войны лучше дерутся, нам это все всем известно, да, не будем здесь фарисействовать. Пусть Путин азовцев посадит за собой за стол в Кремле, а что было, то было, потому что там у всех что-то было. Я даже сейчас не буду говорить, чего у азовцев было, а там было. Поинтересуйтесь, сколько пленных берут азовцы. Да, но, правда, они, ну, скажем так, они вот после всей этой истории мало берут пленных, скажем так. Это война. Подведите черту, как Петр Великий в Кремлевском зале. Уж вместо этого какие-то застенки, какие-то пытки. Это вот для меня... Это какой-то такой непредставляемый позор и какая-то абсолютный тупик, потому что если Путин хочет восстанавливать какие-то отношения с Украиной, то с моей точки зрения, вот люди, которые вели нормальную войну, тем более рыцарскую войну, они вообще очень быстро мерятся. Они действительно на следующий день сидят вместе. А это, ну, вот не будем все, я уже сказала все, что я по этому поводу думаю. Это позор, это абсолютный национальный позор России, это национальный позор тех, кто это, тех, кто это делает. Но технический вопрос, вот что первое надо сделать с пленными, Владимир?
Обмен всех на всех, моментальное освобождение. Первое, с чего нужно начинать, это возвращение пленных. Домой.
Спасибо, абсолютно согласна. Я ожидала этого ответа. Спасибо, что вы меня как бы не подвели, мы не сговаривались. Когда это можно сделать?
Вот в первый день, когда они делают шаги навстречу друг другу, прекращение боевых действий и возвращение всех пленных.
Тогда поступок президента Зеленского, который срывает подписание минеральной сделки и по определению к миру, он приближает обмен пленных?
Юля, меня можно даже там, я не знаю, там меня если будут бить и пытать, у меня есть свое собственное мнение о том, что произошло в овальном кабинете, оно отличается на 150-180 градусов от вашего. Я считаю, что приехал Зеленский, еще раз повторяю, пусть уж он на меня там не сердится, не обижается, с посттравматическим синдромом, которому необходим был рядом опытный...
А когда он Минск не подписывал, если, у него тоже
Юля,
был посттравматический синдром?
Да, если с ним рядом должен был находиться профессиональный политический переводчик, а желательно два, со стороны США и со стороны Украины, с тем, чтобы у него перед каждым вопросом и каждым ответом было 10-15 секунд на обдумывание. И он точно понимал, что ему говорят, а не то, что он себе надумал, что ему говорят. И он бы тоже давал свои ответы на родном языке, безусловно, не допуская каких-то моментов, которые можно толковать как некая там грубость. Хотя, еще раз, stupid president, глупый президент, фразу говорил Дональд Трамп, а не Зеленский, и по отношению к
Зеленский матом ругался.
К президенту США. Я просто о чем говорю? О том,
русским,
что,
заметьте.
Да, огромный перелет, посттравматический синдром, сложнейшая ситуация, завышенные ожидания от этой встречи, попытка стратегически расположить к себе собеседников, показывая, что происходит с его воинами и почему ему необходимы гарантии безопасности, потому что за ним ВСУ и за ним десятки тысяч родственников пленных, и ему надо им что-то отвечать, и это точно не история только про минералы, а должны быть появиться какие-то пункты, которые будут давать им основания полагать, что вернутся все пленные из плена, что пытки прекратятся и так далее, и так далее. Еще раз, к сожалению, глазами, если посмотреть, если абстрагироваться от негатива по отношению к нему, который у вас есть, там была травля. Он это воспринимал как травлю. Это было на американский манер. Возможно, кто-то из задающих вопросы не хотел, чтобы это выглядело как травля. Но воспринималось это именно так. И дальше он в ответ начал тоже показывать зубы, начал зачем-то, то есть Ты сказал, что у тебя война, и останься с этим, но он начал говорить корреспонденту, что, может быть, я куплю костюм лучше, чем у вас, может быть, дешевле. Не нужно было отвечать тем же макаром, которым ему пытались вставить. Нужно было в этой истории, нужно было, конечно, сдерживаться. И еще раз, если бы у него были перед каждым вопросом и ответом 10-15 секунд, выдохнуть. И политические переводчики, опытные, конечно, бы смягчали с двух сторон какие-то подколки и жесткий тон в переводах. К сожалению, произошло то, что произошло. Но сейчас...
Смотрите, две вещи я бы хотела...
Но заметить. На мой взгляд, это я просто проговорю, это важно, чтобы мы проговорили, потому что вы дали свою оценку происходящему. На мой взгляд, когда ты большой, могущественный, когда у тебя много ядерных флотов, флотов, которые плавают в разных морях и океанах, когда ты являешься президентом и претендуешь на позицию лидера свободного мира, недопустимо устраивать такую травлю человеку, который и без того к тебе приехал замученный и затравленный. Это некрасиво, это непорядочно, это неблагородно, это недостойно президента США. Даже если он где-то совершил какую-то ошибку, он в два раза тебя младше, в 1000 раз тебя слабее. Похлопай по плечу и скажи: а теперь, друзья, на выход с вещами, все журналисты, мы пошли сейчас разговаривать за закрытыми дверьми. А они снимали шоу, и он об этом сказал. Какое сегодня мы сняли телевидение, какое мы сделали шоу. На мой взгляд, он и не хотел подписывать никакой сделки. Все, что ему нужно было Трампу, ему нужно было американскому налогоплательщику, его избирателю, объяснить, почему он дальше... значит, прерывает это все, и почему он не может остановить войну. Потому что это плохой Зеленский, который, видите ли, хамит и явился к нам сюда в костюме Черчилля, а он таким не является в понимании Дональда Трампа. Еще раз.
Значит, вот, Владимир,
я сказал свое мнение, Юлия, я с огромным уважением слушал и буду слушать вас дальше.
Да, вот ваше мнение. Значит, первое, значит, я, наконец, сформулировала для себя, возвращаясь к ситуации с фотографиями пленных, что меня в ней внутренне возмутило. Вот когда ты понимаешь, что тобой манипулируют, как тобой манипулируют телефонные мошенники. А человек показывает фотографии пленных, которые действительно ужасные, которые будут поменены, как только кончится война. С тем, чтобы война продолжалась как можно дольше. И он как можно дольше сидел на посту президента. Вот это абсолютно ужасно. Вот это и является манипуляцией. Второе. Я напомню, что президент Трамп не приглашал Зеленского. Зеленский сам напросился приехать в Белый дом. Подписать сделку можно было на расстоянии. Там были выделены специальные люди. То есть это была инициатива Зеленского приехать в Белый дом. Это снимает вашу гипотезу о том, что, дескать, Трамп и не хотел подписывать сделки. А кроме этого, я напоминаю, что тему о том, что сделка позорная, и вот Зеленский не должен продавать Украину, разгоняла пропаганда Зеленского, а не пропаганда Трампа. Трамп, наоборот, рассказывал, какая крутая сделка. Третье и самое простое заключается в том, что Трамп даже после того, как вот все это произошло, вместо того, чтобы сказать: все, я останавливаю финансирование Украины, значит, подождал 2 дня, Зеленский еще поездил по Европе, а после этого Трамп остановил финансирование войны, и после этого сегодня, вот когда мы говорим, президент Зеленский сказал: я извиняюсь, и я готов подписать сделку, что напрочь разрушает вашу гипотезу о том, что, значит, Трамп не хотел, чтобы Зеленский подписывал сделку, и бедного Зеленского заманил в ловушку. Вот все, о чем я говорю, напрочь разрушает эту гипотезу. Дальше, естественно, возникает вторая гипотеза. А может быть, Зеленский это так нарочно? Я, как я уже сказала, не думала. Я думаю, что это получилось вот действительно само собой. Но это получилось по одной очень важной причине, что президент Зеленский, к привык себя так вести за закрытыми дверьми. И это его поведение было настолько вызывающим, что даже в случае с Байденом, который ел все это ложками, это периодически вызывало сильные различные вопросы. Это вызывало вопросы еще до войны, когда разные журналисты, там, от Фойера теперь до Вудворда, описывают, как, например, Зеленский после отказа Байдена принять Украину в НАТО прочитал ему большую лекцию о том, как НАТО никому не нужно. И Байден был вне себя от ярости. Это описывал, я не помню, то ли Вильям Аркин, то ли Сьюзен Глассер, фантастическую историю, как Зеленский перед саммитом в Вильнюсе потребовал, и даже специально это публично протвитил с борта самолета, что он ждет приглашения Украины в НАТО. А бедный Салливан, который перед этим там согласовывал какое-то коммюнике, которое было, как ему казалось, слишком благоприятным для Украины, и который был просто вот-вот горд, что ему там просто в этом коммюнике что-то такое выражалось. Просто стал красным, как рак, когда он услышал всю эту брань, правда, в основном от Ермака. А то есть он просто красным, как свекла. Реально, вот журналист описывает. И я обращаю ваше внимание, что это же самое происходило с Трампом многократно, между Трампом и Зеленским, за закрытыми дверьми. Потому что происходило одно и то же. Президент Зеленский, который, кстати, напомню, сам предложил эту минеральную сделку Трампу еще до выборов в ноябре 2024 года, происходило одно и то же раз за разом. Зеленский встречался с Трампом. После этого Трамп говорил, что надо подписать мир. А Зеленский встал и говорил, я все объяснил президенту Трампу, он за Украину, он будет нас снабжать оружием, он и дальше следовал список каких-то фантастических рассказов о том, что он якобы Зеленский объяснил Трампу. А периодически это прерывалось рассказами о том, что Трамп находится в дезинформационном коконе, который ему обеспечили российские агенты, но вот мы сейчас ему этот кокон разорвем. То есть за дверьми вот это все не выносилось наружу. Видимо, это происходило абсолютно так. И это было абсолютной неадекватностью со стороны. То есть это можно назвать или неадекватностью со стороны человека, который находится в абсолютно зависимом положении от Соединенных Штатов, но ставит условия, фантастические по несбыточности. Либо это является специальной стратегией, которую мы тоже видели, на бесконечное продолжение войны, и авось, наконец, из-за Украины случится Третья мировая война, и тогда, в общем, всем будет все равно, кому принадлежит Торецк. А вот что случилось в этот раз, это случилось публично. Но когда началась сама перепалка, вот я тут думаю, что действительно ее никто не контролировал, никто ничего специально не делал. Просто у президента Трампа есть одна очень важная вещь. Он нормально реагирует на стимулы. Вот вся эта бюрократическая кодла, они все делают вид всегда, что ничего не произошло. Президент Трамп, который фантастическую сделку предложил Украине, и которому, еще раз повторюсь, совершенно не нужен был Зеленский в Белом доме. И который долго сдерживался 30 минут, пока он им пытался психологически манипулировать, обращался через его голову к журналистам и так далее, и так далее. Это все, конечно, были домашние заготовки. В какой-то момент Венц не выдержал. И понимаете, кого Зеленский напоминал? Это вот было немножечко, как двоечника вызвали к учителю, к директору и завучу. И начинают его отчитывать. А двоечник понимает, что его не уволят из школы, потому что он из них был обычной семьи, и вообще как бы у директора и завуча, как мы знаем по современном мире, будет масса неприятностей, у них там разнарядка, школьник жертва, школьнику все должны, и вообще это они виноваты, что у него одни двойки, и что он там кого-то на перемене придавил. И вдруг директор и завуч ему говорят, пошел вон, ты уволен, ты исключен из школы. Действительно, все предыдущие несколько лет Зеленского не приучили к такому обращению. Как мы сейчас видим, прошло несколько дней, и на кону мочала, начиная сначала, произошло вот ровно то, что ваш покорный слуга говорил, что все равно Зеленский подпишет сделку, потому что альтернативой является расследование, что произошло с миллиардами, которые пошли в Украину, какая это была кормушка для демократов и что с ними произошло. И тогда это будет уголовное дело, но если не, сначала не против Зеленского, то, например, против его кошельков. И санкции.
То есть вы подозреваете...
И образ президента Зеленского, который... Знаете, Зеленский привык, что его 3 года все считают Черчиллем. И что та же самая Legacy Media, которая нам рассказывает о страданиях палестинцев в Газе, не смеет ни слова сказать о, ну, там, допустим, бусификации в Украине. И он не понял, что с Трампом это не проходит. Потому что Трамп будет называть лопату лопатой.
Вы у себя в стримах, в видео ставите всегда плашку вот иностранного агента и так далее. Нас обоих, по-моему, признавали иностранными агентами в России. Да, вы тоже в списке иностранных агентов? Или это
да,
только...
естественно. Да.
Зачем вы ставите эту плашку?
Затем, что... Вот вы помните, в начале войны... Добрые люди. Потому что
заправили... Я не считаю вас, и вас точно я не считаю иностранным агентом, так же, как и не считаю иностранным агентом себя.
В начале войны добрые люди затравили Шендеровича за то, что российский суд выписал ему гигантский штраф Пригожину, и Шендерович вынужден был этот штраф выплатить. И те добрые люди, которые искали, как отменить Шендеровича, написали ему, что какая же ты сволочь, ты финансируешь российскую войну. Так вот, если мне выплатят, что мне выписут гигантский штраф, то те же самые добрые люди будут мне писать. Смотрите-ка, сука, Латынина финансирует путинскую войну. А если я буду ставить плашку и штраф мне не выпишут, то эти же то самые добрые люди будут писать: смотрите, сука, Латынина ставит плашку, ну ясно же, путинская консерва вылазня из раковины и на Зеленского гонит, старуха Шапокляк вышел из ума. Что они там еще пишут? А консерва окончательно вскрылась, агент ФСБ и вот даже плашку ставит. И знаете, пусть они это пишут...
А если они вам
выпишут, штрафа, чем со штрафом платить,
что они тогда скажут?
Ну, спасибо, у меня есть родственники в России. Спасибо, есть... ребята, вот там, если вы...
Ну, то есть, в общем, не, вопрос просто короткий. То есть, чтобы просто не подпадать под финансовые и иные репрессии, как бы не иметь лишнего...
Это опыта. Делает абсолютное большинство людей, у которых есть заложники в России. А те хейтеры, которые ищут к чему прицепиться, еще раз говорю, ребята,
вперед. Я на хейтера не похож, надеюсь.
Отменяйте. Нет, вы нет. Значит, это была тоже очень большая популярная тема, почему Латынина вешает плашку и так далее. Там...
Многие, кто себе вешает, как бы... И второй короткий вопрос. А вы в России в 2025 году собираетесь?
Нет.
Потому что я когда читал комментарии, ну, очень много написано под вашим интервью с Пивоваровым, интересный у вас разговор получился, о том, что вот Латынина развернулась на 180 градусов и так далее, вот, и не собирается ли она поехать там в Москву, и не увидим ли мы ее там в ток-шоу и так далее. Я понимал, конечно, что... Основной посыл тех, кто это пишет, но я на всякий случай думаю, да, я спрошу, потому что, ну, вот, хотел предостеречь.
Я не представляю себе, чтобы нынешние российские иноагенты в ситуации, когда, ну, вот у нас тут кинокритика Екатерина Барабаш завели очередное уголовное дело за пост 22-го года, о том, что пост был приблизительно такой, там, российские солдаты вторглись в Украину, какой ужас. Российские солдаты вторглись в Украину, какой ужас. Пост 22-го года. Заводит уголовное дело. Ребят, давайте, пожалуйста, вот мы тут много чего говорили про Америку, и про Трампа, и про Евросоюз. Но то, что в России строится не авторитарное сейчас, а тоталитарное государство, не думайте, что с концом войны это как-то ослаблет. И это, собственно, мой главный вопрос к тому государству, которое существует в России. Потому что, ну, Путин у нас хочет восстановить империю. Значит, в современном мире империя восстанавливается в конечном итоге не необходимым, недостаточным, но необходимым условием восстановления империи является успешная экономика и технический прогресс. Технический, интеллектуальный, научный. О каком техническом, интеллектуальном и научном прогрессе мы ведем речь в стране, где людей сажают за лайки? Как вы собираетесь его обеспечивать? Между прочим, вот та самая императорская Россия, та самая имперская Россия, с которой мы начали, для, ну, на фоне остальной Европы была вполне себе свободным в интеллектуальной сфере государством, где, ну, да, бывали, конечно, эксцессы вроде там с несостоявшейся казнью петрашевцев и так далее, но в интеллектуальном смысле была абсолютно свободным государством, в котором работали свои профессоры Преображенские и свои профессоры Капица. Капица уже, конечно, да, Капица. Свои профессоры Менделеевы. Вот. Но нынешняя система этого никак не обеспечит.
И последний вопрос. Ваш анонс, ваш прогноз. Что вы ждете от президента Трампа, вот, который через буквально там несколько часов будет выступать?
Я жду продолжения войны с глубинным государством не на жизнь, а на смерть.
А в вопросе Украины.
Потому что это...
Военная помощь будет прекращена на данный момент?
Ну, на данный момент помощь прекращена, но поскольку президент Зеленский только что опубликовал покаянный твит, то я думаю, что на кону мочало начинать сначала, все-таки это соглашение подпишут. И, судя по всему, для Трампа подписание этого соглашения, вопреки тому, что вы сказали, является не способом повесить все на Зеленского, а способ закончить войну.
Ну, в той логике, что туда придут американские компании, и мы с вами получим... Смотрите историю февраля 2018 года и не приближайтесь к заводу Philips Konica, как это по глупости сделали ЧВК Вагнер.
Вагнерцы. Мы получим такую вот ост-украинскую компанию, ну, по аналогии с Остинской, которая, кстати, была просто звездным часом Англии. Единственное мое сомнение заключается в том, что там будет очень мало экономического наполнения, но зато там будут, собственно, скорее всего, те 350 миллиардов долларов российских резервов. Причем, по моим представлениям, Путин будет, конечно, проценты от этих резервов пытаться инвестировать в основном по свою сторону ленточки.
Юлия, спасибо вам за этот большой...
Книжка моя, мы обещали закончить.
100%.
Да, потому что...
Расскажите тогда про вашу последнюю книгу, и в описании, в первом комментарии в закрепе ссылка на то, где ее можно купить. Что это за книга, о чем она?
Нет, рассказывать я уже, значит, о таких серьезных вещах, наверное, не в состоянии. Вот, это уже пусть кот галстук рассказывает. Книга называется «Сотворение Бога», и это история возникновения иудейского монотеизма. Как вы могли заметить, я человек, смею себя льстить, независимый. И я, когда задаю вопросы, я начинаю искать на них ответы. Эта книга... Сразу говорю, что тем людям, которые там пришли за поисками трансцендентного Бога и прочее, и не... это книга не теологическая, это книга историческая. Это книга о том, как образовалось то идейное, ну, то религиозное течение, которое оказывает такое гигантское влияние на нашу жизнь, я имею в виду монотеизм, как образовалась эта странная идея, что Бог один. Я думаю, что ответ этой книги очень многим не понравится сильно верующим, хотя, ну, нормальный верующий человек может сказать, что там история – это одно, а теология и моя личная вера – это другое. Одно другому не мешает. Так что я тут... И эта книга о том, как совершенно парадоксальные исторические обстоятельства это формировали, И как то, что означало совершенно одну вещь на одном этапе формирования религии, означало совершенно другую вещь на ее другом этапе. Ну, например, я действительно, как я уже сказала, устала, но вот я вам только две вещи назову. Ну, во-первых, конечно, вот... А, вот что для вас такое Бог, единый Бог, вот прежде всего?
Это очень глубокий вопрос для меня. Вы знаете, что у меня, как правило, там в студии рядом Библия со мной стоит, и я не скрываю, что я верующий человек, при том, что у нас в семье там, я христианин, жена у меня мусульманка, и тем не менее мы оба верим, в принципе, почти, наверное, в одно и то же, а может быть и в одно и то же. Я считаю, что существует что-то светлое и доброе, что когда-то помогло создать наш мир, и то, что нас останавливает от совершения плохого и злого. Большую часть людей, живущих на этой планете. То, что в глубине души подсказывает нам, что хорошо, что плохо, что правильно и что неправильно. Я не думаю, что моего образования и сознания хватит, чтобы объяснить в полном смысле то, что является Богом, потому что это гораздо мудрее и умнее нас, и то, что создало, сформировало этот мир и нас. Но вот если двумя словами, тремя словами, да, это то, что помогает нам жить даже в самые сложные времена и поддерживает нашу веру в хорошие перспективы. Может быть, это не совсем точное определение, и я далек от энциклопедии, Википедии, искусственного интеллекта и чата GPT, но я сказал то, что я чувствую, то, что я думаю.
Ну, это замечательный рассказ, который, в общем, достаточно стандартный рассказ современного теиста. Но дело в том, что в исторических условиях, скажем, где-нибудь середины V века до н.э., в условиях начала Второго храма, эпохи Второго храма, тот факт, что Бог является единственным, означал очень простой принцип. Он означал абсолютную монополию жрецов из рода Аарона, более того, первосвященников из рода Цадока, на получение жертвоприношений в Иерусалимском храме. Это был принцип одного окошечка. Это была супермонополия, гипермонополия. Ты не имеешь права молиться никакой Ашере, ты не имеешь права ходить, допустим, в храм в Шехеме, где в этот момент тоже выстроили храм Яхве. Эти люди были названы самаритянами, хотя у них была та же самая Тора, хотя они говорили на том же самом языке, точно так же соблюдали субботу и кашрут, но они молились в другом месте, в Шхеме, и, соответственно, вот они самаритяне, а не евреи. Они не настоящие евреи. Это была экономическая монополия на получение, ну, по тогдашним меркам, очень больших экономических благ только в одном месте. И, согласитесь, это был существенный стимул к формированию идеи единого Бога. А у меня другой к вам вопрос. Есть знаменитая первая заповедь. «Не сотвори себе кумира». «Лота сэриха песель». Что она значит?
«Не сотвори себе кумира». Но это на самом деле, если на поверхности, то, конечно, не нужно себе делать, искать кого-то здесь, на этой земле, кому нужно подражать и на кого нужно быть похожим. Нужно самому руководствоваться своим пониманием о добре и зле. Ну, не сотвори кумира, да, не пытайся подражать. Не будь, давайте, на 21 век, 25 год, не старайся быть похожим на Арестовича, если хочешь быть успешным в Ютьюбе. Я шучу сейчас.
Арестович вполне успешен в Ютьюбе.
Да, он успешен, но если ты хочешь быть тоже успешным, не нужно копировать Арестовича, иди своим путем, Юлия Латынина, Владимир Осечкин, Петя Иванов и кто-то там еще, кто что-то делает в Ютубе. Я или там Марка Фейгина, хорошо, чтобы не было все время про аристов. Я с юмором сейчас, как бы, да, стараюсь.
Ну, хорошо. Лота Селиха Песель, это, конечно, хорошо, тогда я немножко другую форму этой заповеди, да, которая в немножко другом месте звучит, в соседней главе. Лота Сели Элохе Кесев ве Элохе Захав. Лота Сун Ати, если я не ошибаюсь, если я правильно сейчас цитирую. Не делай мне...
Броском через бедро отправила на мат в очередной раз.
Да, не делай мне богов золотых и серебряных. Это что значит? Я просто вам немножко...
Ну, про тельцов, конечно же, да. Но вот, но не делай, да, какой-то образ там из золота или серебра, которому нужно молиться. Ну, это понятно, да.
Хорошо, значит, стандартное толкование – это не делай мне статуи. Я даже скажу, что Песель – это... статуя резная. То есть это то, вот вы что-то такое вырезали. Это, допустим, кстати, вот тот самый телец, он был Эгель Масиха. Он был...
Не пытайся меня изобразить своими руками, своими глазами, да, и так далее.
Да, вот это как бы основное, то, что говорили всегда теологи. Значит, вот тут еврейскому богу не ставили статуи, вот он очень крутой бог, вот другие. И действительно, вы заходите в какой-нибудь музей, вы видите там каких-то месопотамских башков, вы видите там каких-то египетских башков со звериными головами, вы видите прекрасного Аполлона, вы видите прекрасную Афину, а у еврейского бога изображений не было, так?
Да.
Да. А резных и литых, и Песель, и Масиха. А, да, значит, подсказка. А если камень Богу поставить?
Как-то у меня не укладывается это в голове. Ну, конечно, можно и на камень смотреть. Я, например, смотрю на волны океана и на горы. Вот если хотите такой образ, я понимаю, что и здесь он тоже есть.
Значит, смотрите, если камень Богу поставить. Форма. Практически все кочевые народы на Ближнем Востоке, но и даже еще охотники и собиратели, поклонялись сначала именно камням. И это когда вот ты кочевой народ, ты не обязательно еврей, ты можешь быть амореем. Амореи, скажем, в тот же самый Ханаан пришли где-то, значит, в 3-м тысячелетии до нашей эры. А как раз амореи, они же хананеи, но это практически одно и то же, но мы сейчас не очень не будем грузить людей. А как раз очень часто эти древние религии характеризовались тем, что кочевник просто не умеет делать статую, и более того, у него нет храма. Он почитает бога или богов на том, что называлось потом у евреев бама. То есть это такое открытое место на... Буквально перевод «высота». Открытое место на склоне горы. Там собирается народ, а то он вместе поедает мясо, которое было перед этим принесено в качестве жертвы, ощущает себя единой общностью, после этого идет кого-то поколотить, какой-то соседний народ. В общем, короче говоря, хорошо ребята проводят время, в результате этого пикника чувствуют себя единым народом. Но, соответственно, если вы при этом кочевники, то ну, вы не можете на высоте оставить статую, потому что статую сопрут, особенно если она будет золотая и серебряная. Поэтому просто тупо ставите большую каменюку, то, что потом называлось, опять же, в Библии Мацева, вот этот вот самый камень. И точно так же, как амореи во всех своих городах, и финикийцы очень потом во многих своих городах почитали именно камня, как камень. Мелькарта почитали в виде камня в его святилище в Библосе. А вот есть еще очень известный камень черный, который находится в Каабе. До сих пор почитают. Вот это оно, кстати, чтобы было понятно, что слово «Аллах» – это тот же корень семитский, что и слово «Эль». Слово, которое обозначало одновременно и Бога, и верховного Бога в ханаанской религии. Так вот, в начале, ну, где-то, условно говоря, в 12-10 веке до н.э., заповедь «Не сотвори себе кумира» просто означало то, что ты, пожалуйста, ну, то помни, как делали твои отцы, ты, пожалуйста, не ставь эту золотую серебряную каменюку или тем более что-то такое литое, а ты поставь себе каменюку на боме, как делали твои отцы, а вот этими цивилизационными излишествами не занимайся. Потом прошло несколько реформ, в ходе которых высоты, вот те самые бома и на нем, соответственно, каменюка, были объявлены нелегальными местами почитания, потому что почитать можно было только в Иерусалимском храме. И каменюки пошли по той же самой, были так же запрещены, как и статуи. Вот видите, какая интересная штуковина. И по идее, что Бог не существует ни в какой материальной форме, стала распространяться точно на ту самую каменюку, которая первоначально была объектом почитания, в отличие от запрещенной статуи.
Мне кажется, что прекрасная мотивация...
А знаете, что самое прекрасное?
Да.
Что, ведь я думаю, что многие сейчас обалдели и подумали, как, почему же мы никогда не видели этих каменюк в музеях?
Да, а кто-то подумал и про Стоунхедж.
Стоунхедж немножечко из...
Я понимаю, да.
Ну, скорее, я самый умный человек подумал про Гюбекли теперь. Напоминаю, что это такое местечко, которое еще до неолитической революции образовалось, то есть до того, как человек перешел от собирательства к земледелию. И более того, оно образовалось в том самом месте, где человек это сделал. И напоминаю, что идея неолитической революции заключалась в том, когда ее придумал археолог, марксист, кстати, британский, Гордон Чайлдс, что вот, дескать, люди перешли от собирательства к земледелию, у них появился излишек, у излишка появились, над этим излишком, над базисом появилась надстройка, появились жрецы, эти жрецы стали строить храмы, так возник аппарат государственного подчинения и так далее, и так далее. А потом раскопали Гюбекли-Тепе. А выяснилось, что Гюбекли-Тепе – это храм, в котором как раз стоят такие резные менгиры, резные колонны, что он существовал в том месте, где произошла неолитическая революция, переход от собирательства к земледению, но раньше, чем это случилось. То есть оказывается, что ситуация была обратная. Люди, какое-то племя, постоянно собирались в течение многих сот лет в одно и то же место для совместного ощущения себя, ну, неким религиозным целым. У них это что-то стационарное начало возникать. Они все вокруг выжрали. Им надо было как-то приспосабливаться. И они увидели, что рядом растет дикая пшеница, и сказали, давайте-ка мы ее одомашним. То есть с точки зрения марксиста Гордона Чайлдса сначала было собирательство и охота, потом и сначала был переход к земледелию и излишки, а потом храм. А на самом деле археологически мы видим, что сначала был храм, потом пришлось переходить от собирательства к земледелию. Да, так вот там стояли, конечно, такие же каменюки, такие же мацелы, такие же у хетов это называлось сиканум. Тоже, кстати, слово, несмотря на то, что хетоиндоарпейцы заимствованы из семитского языка и семитских языков. И, конечно, вот если носители иврита нас слушают, то они узнают однокоренное слово. Это слово «шхина». Знаете, что такое «шхина»?
Нет.
Присутствие Бога. Вот, соответственно, то есть сиканум – это обиталище Бога. Опять же, это еще называлось Бет-Эль, то есть буквально дом Бога. Ну вот есть известное местечко Бет-Эль, в котором, собственно, Ваика Этха, в котором, если вы помните, Иаков, когда поспал хорошо, он, значит, видел там сон, он видел лестницу, которая идет на небо, и когда он проснулся, Ваика Этха Авен Ашер Сам Ашер сам мецалатов ваясам отама цева ваицок шемен аль раша. Да, он взял камень, который у него был в изголовье, сделал из него мацеву, поставил его мацеву и, значит, маслица на него возлил. И назвал все это местечко Бет-Эль, то есть дом Бога. И все пытаюсь вспомнить, правильно я процитировала, но вроде более-менее правильно. С изголовьями я что-то напутала. Так, это я к чему? Да, вот про то, как... Да, так почему мы не видим этих камней? Потому что камень археологически очень сложнее понять, чем статую. Вы видите статую? О, старый археолог видел. А, статую. Вот она замечательная статуя, значит, здесь поиклонялись. А вы раскапываете какое-то святилище даже в том же самом Иламе или даже в Угарите. Ну, у вас какая-то площадка, и на ней какие-то каменюки валяются. Ну и что? Ну, они, наверное, случайно упали. Но сейчас, когда люди уже знают много гитик, то они научились, конечно, эти каменюки определять. Более того, знаете, чего они научились еще рядом делать? Вопрос на засып. Вы кочевник. А вы поставили камень, допустим, в качестве божества, в качестве того божества, ну, скажем, мужского пола. Но у вас еще какой-то рядом бог или даже богиня. Вот что вы делаете? А богиню как вы отличите от бога?
Размером камня, не знаю, цветом.
Еще вариант?
Схемы расположения.
Еще вариант? Вот что самое простое, да, вот кроме статуи?
Рассказывайте. Я уже 4 часа мы разговариваем.
Дерево посадите.
А, ну слушайте, да.
Это дерево называлось Ашера, а знаете, как оно выглядело?
Это красиво. Да, посадить дерево – это красиво. Просто это не быстро, и сколько же там надо находиться на одном месте, чтобы ждать, когда оно вырастет?
Ну, дерево, слушайте, особенно дерево на Ближнем Востоке, особенно если его поливать, оно растет очень быстро. Но самое интересное другое. А это дерево называлось Ашера. Ашера в древнем иудаизме, конечно, была супругой Яхве. Это то же самое, что фананская Атират. Это немножко то же самое, что финикийская Астарта. А теперь вопрос на засыпку. А как выглядела Ашера? Как она изображалась? Иконографическое изображение Аширы.
Ну, это правда вопрос на засыпку уже. Ну, рассказывайте, не томите.
А, хорошо, если вы будете рисовать дерево, как ребенок, вы нарисуете центральный ствол и 3 ряда сучьев.
Да. Вот так вот.
Что вам это напомнит?
Ну, дерево, конечно.
Это вам минору напомнит.
А,
поэтому, когда в ходе монотеистических реформ царь Йошияху «Вайоце эт хаашера мебет Адонай», то есть вывел Ашеру из дома Господня, то, как видите, она в значительной степени осталась в современном Израиле. Не до конца ее сожгли.
Можно еще продолжить.
Владимир, я чувствую, что нам надо...
Нет, на самом деле... У меня следом сознание подхватывает тему Израиля, того, что происходит с Международным уголовным судом, санкции. Я понимаю, что если сейчас я этот ящик Пандоры открою, то мы уйдем с вами уже на 5-й час беседы, а нужно что-то оставить еще и на 2-ю часть нашего большого разговора. Поэтому,
точная цитата с Иаковым, конечно, «Ваика эт хаавен ашер саммера ашотав ваясем ота мацева ваяцок шемен аль роша». Но, по-моему, я же говорю, что я с изголовьем что-то напутала.
В общем, друзья, в описании, в первом комментарии ссылка на книгу Юлии Латыниной, ее можно приобрести, прочитать. И уже на равных, как минимум на равных, разговаривать с Юлией Латыниной, а не как я сегодня. Что-то в конце хотели бы добавить, Юля?
Ну, наверное, то, что хитрые археологи, представляете, они вот копают. До чего дошла наука? То есть люди копают, понимают, что это бома. Понимает, что на ней стоит дерево. Понимает, что на ней стоит камень. А потом они видят, что от дерева-то оно сгнило, или у него остался пенек, или его сожгли. И понимают, что там росла шира.
Вполне логично, да, с учетом того, что вы рассказали. Да, вывод напрашивается.
Потому что дерева-то не осталось.
Что-то еще хотите добавить?
Нет,
в целом,
по-моему, мы уже, по-моему, мы уже решили перебить рекорд Юрия Дудя.
Мы уже почти перебили, уже пятый час пошел. Что мне хочется сказать, уважаемые зрители и подписчики? Во-первых, вам огромный лайк за ваше долготерпение. Вот, спасибо. Лайки на канале «Гулагу нет» — это не нравится, а это важно. А разговор, мне кажется, сегодня очень важный. Очень важно уметь разговаривать вежливо, даже если у тебя с другим человеком иная точка зрения. Мне кажется, что это первый шаг для исключения риска войны. Это как раз дискуссии, диалоги, разговоры с взаимным уважением и попытка понять другого человека. Даже если у тебя с ним могут кардинально по каким-то вопросам расходиться там, позиции в какой-то определенный момент, тем более, что история показывает, и в том числе история Юлии Латынина и ее канала, что с разницей буквально там, в считанные там, 2-3 года позиция может постепенно меняться и даже разворачиваться на 180 градусов. Может быть определенный там, точка зрения, угол преломления, многие события сегодня отбрасывают тени, и на одни и те же самые события люди смотрят сегодня по-разному. Это точно не повод подвергать друг друга хейту, ненависти, а скорее попытка, да, это шанс понять другого человека, услышать, прислушаться к его аргументам и, возможно, принять эту точку зрения, а может быть и переубедить этого человека в ходе дискуссии и диалога. У нас в любом случае...
А я бы, знаете, тогда вот все-таки еще добавила, что человека действительно очень часто характеризует то, как он судит о других людях. И человек низкий, он всегда судит о людях по самым глупым вещам, которые эти сделали. То есть вот если бы человек низкий там рассуждал о сэре Исааке Ньютоне, он бы не говорил, что тот создал теорию всемирного тяготения, а тот бы говорил, что он написал глупую книжку о каббалистике. А было такое дело у сэра Исаака Ньютона. И, кстати, человек-то он был вот, с точки зрения характера очень тяжелый, травил Гука и вообще очень иногда злобно вел себя с другими людьми в науке. Человек, который судит по верхушкам деревьев, скажет, ну ладно, Гука, конечно, жалко, но зато чувак изобрел дифференциальное исчисление. Или там человек судит о Лермонтове и скажет, ну, знаете, Лермонтов ни хрена не понимал зоологии, однажды написал «Терек, прыгая как львица». Дебил, идиот, да, ну что с него спрашивать? Он даже не знал, что у львицы не бывает гривы. Гривы только у льва. Ну, не сдал человек зоологического минимума. А человек нормальный скажет, великий поэт, офигительный герой нашего времени. И так далее, и так далее. А вот я думаю, что как раз очень приятно говорить с людьми, у которых есть ихняя сущность, потому что на самом деле ваш конфликт с правозащитниками, многими российскими, Владимир, не в укор будет нашим российским правозащитникам сказано, заключается в том, что когда они получили письмо Сергея Савельева о том, что, а вы знаете, я тут вот сижу по обвинению в наркотиках, но я записал целый архив пыток. Они так представили себе, каким геморроем это им с одной стороны грозит, а тут такое удобное существование. Ездишь на конгрессы, произносишь правильные слова, режим ругаешь, говоришь, что нехороший Путин. Но вот тогда Путин еще за эти слова ничего не делал, даже иноагентами меня объявлял. А вот за пытки, да, просто голову оторвет. Просто нафиг голову оторвет. Зачем нам это? И вообще человек какой-то, да, ну, их это, наркотиками торговал. Давайте мы сделаем вид, что это, наверное, провокация, не будем с этим связываться, нам на конгрессах удобнее. Мы там будем рассказывать, как надо правильно права человека защищать. А вот ваша их разница.
Боюсь, что сейчас можем уйти еще на один час обсуждения, а я не имею на это морального права, я и так сразу позвонил вам.
Вы просто делаете абсолютно фантастические вещи, и вы стаскиваете абсолютно фантастических людей, с которыми, ну, вот эта вот публика не будет связываться со словами, нам проще правильно рассуждать.
О книгах и о Савельеве, и об архивах поговорим тогда в следующий раз, потому что Сергей Савельев дописал, наконец, свою первую книгу о его истории. Поговорим также и о книге «Патриот» Алексея Навального, или как минимум о книге, которая от его имени издана, в которой от имени Алексея Навального брошена тень и на Савельева, и на меня. Абсолютно неожиданно. Ну, это тема...
Стоп, извините, для... просто я не всю книгу к своему стыду дочла, я ее купила на английском и...
300 какая-то 67-я, 8-я страницы на русском языке, значит, там...
Слушайте, давайте даже не будем сейчас обращать на это внимание, потому что Алексей Навальный выйдет у нас как сэр Исаак Ньютон, Лермонтов, да, который...
Ему светлая память, безусловно, да. Годовщина была недавно. Нет, я сейчас...
Неважно, что Лермонтов написал... В данном случае мне очень вас как львицу жалко, но неважно, что Лермонтов написал про гриву львицы.
Абсолютно, абсолютно. Нет, я сейчас просто, если мы про архив пыток и так далее, потому что вокруг этого много инсинуаций, к этому, и, к сожалению, не все в российской оппозиции адекватно относятся. Многие очень ревностно воспринимают эту, ну, по сути дела, такую success-историю с точки зрения там расследователей и разоблачений, и пытаются найти вот не галстука симпатичного рыже-белого кота довольного, который с нами уже пятый час сидит, а какую-то черную кошку в черной комнате и где-то там увидеть. Которой там нет. Да, которой абсолютно там нет. Да, кот-галстук как раз вот напротив нас. Друзья, спасибо большое вам за внимание. Юлия, спасибо вам огромное за долготерпение, за интересный разговор оживленный, за очень многие глубокие мысли, которые всем нам предстоит еще переосмыслить и обсудить в комментариях. И просьба ко всем, кто сейчас смотрит или будет смотреть потом в записи, пожалуйста, в комментариях напишите вопросы к Юлии Латыниной, к нашему следующему большому разговору, надеюсь, который случится ранее, чем через полгода. Таких больших промежутков, надеюсь, у нас не будет, хотя прекрасно понимаю вашу занятость и не думаю, что вы еще потом неделю будете отвечать на мои сообщения, потому что, конечно, 4 часа я у вас забрал времени. Вот, доброго вечера, доброго времени суток вам. Будем ждать, о чем поговорит сегодня Трамп в Конгрессе, и будем это обсуждать завтра тоже. Вот, ну и да, и меня моя супруга ждет, у них месяц Рамадан, и, в общем, как раз после заката есть возможность нам впервые с ней за эти сутки совместно принять трапезу и покушать.
А вы тоже Рамадан держите? Тогда, знаете...
Она держит, я не держу, но из солидарности ужинаем вместе, конечно же, уже после заката. Поэтому, да, все,
тогда, кто смотрите,
после Рамадан, всем терпения и самые добрые пожелания.
Коль скоро мы, значит, на мою книгу, и коль скоро мы тут уже, значит, на иврите цитировали. Давай. О! Да, так вот последняя цитата. Лотис Саше Машав. Альташет ядыхаем рашалих йотет хамас. Лотих е ахаре рабим лераот. Велотане аль ривлин тот. Ахаре рабим лехатот. Очень сложно это перевести, это 23 глава Исхода, но смысл заключается в следующем. Не ври, не лжесвидетельствуй, и когда большинство врет, не присоединяйся к нему.
Очень глубокая мысль.
Я немножечко вольно перевела, но смысл такой. Для красоты я перевела. Лотихе ахаре рабим лераот. Не повторяй вслед за множеством неправду.
Это крайне важно. И особенно актуально сегодня для интернета. И для огромного количества людей. Друзья, с вами были Юлия Латынина, Владимир Осечкин. Спасибо вам большое.
Всего два кота.
Безусловно.
И немножко второго... иврита.
Галстук. И второго как зовут?
Дуся.
И Дуся. Вот.
Дуся вот тут видна?
Да, и я со временем, не знаю, если у нас так получится, буду еще брать с собой шиншилл тогда в кадр, чтобы как-то вот тоже со своей стороны не отставать. У нас тут как раз недавно маленькая еще родилась пополнение, у нас теперь 4 шиншиллы в доме.
Офигеть.
Да, на самом деле, ну это отдельная история. В общем, друзья, спасибо вам большое за внимание. Все, что мне хотелось бы в конце, наверное, сказать, последняя, да, мысль. Не бойтесь разговаривать с людьми, даже если думаете, что вы иной точки зрения, и не бойтесь выслушивать другую точку зрения. Вполне возможно,
самое что... правильное, в диалоге рождается истина, но важно, чтобы это был не диалог, а не хамство и не от меня.
Абсолютно, абсолютно. И да, и как правило, когда люди считают по-разному, вполне возможно, что один из них прав, а другой не прав. Вот, да.
Бывает, как в одном известном анекдоте, оба бывает, вы правы, как сказал Раби.
А бывает, и оба правы в какой-то определенный момент.
И ты прав.
Да, абсолютно, да. А что касается сегодняшней ситуации, да, и это тоже пройдет. Вот, скорейшего прекращения этой бойни, взаимоистребления, этой абсолютно подлой войны. Всем мирного неба над головой. И, конечно же, скорейшего прекращения страшных пыток и возвращения всех пленных домой, по домам.
Обмена всех на всех.
Да, это как минимум, это задача номер ноль, номер раз для всех цивилизованных людей добиваться скорейшего освобождения людей из страшного, несправедливого плена. С вами были Юлия Латынина и Владимир Осечкин. Юлия, спасибо вам большое за этот более чем 4-часовой разговор. Интересный.
Я же говорю, мы перекрыли все-таки рекорд Дудя.
Ну, да. Мы можем. Мы можем. Вот. И ни разу про миллионы долларов, кстати говоря, не разговаривали, да, и не упоминали. Это про все остальное поговорим в следующий раз тогда. Будем надеяться, что в марте. И не будем ждать конца марта, когда у вас будет настроение и время. Спасибо вам большое, Юлия. И спасибо всем, кто нас смотрел и смотрит. И если не подписались, подписывайтесь на наши каналы и следите за обновлениями на наших каналах, потому что каждый из нас, помимо таких диалогов, еще что-то от себя публикует отдельно. Спасибо, до свидания. До новых встреч. С вами были Юлия Латынина и Владимир Осечкин. Всем лайк. До свидания.
Всем до свидания. Пока, господа.
До свидания.